как здесь уже говорили предыдущие лекторы, и мы можем это еще раз подтвердить, темы лекции не запланированы заранее, не определены, нет какого-то тайного списка, плана, никто не спускает нам его сверху, снизу. Мы обсуждаем на тренерском сборе то, что происходит в группах, то, что происходит с тренерами, которые ведут эти группы, потому что это, конечно, тоже очень важная часть. Например, вот мы поняли, что на многих группах спрашивают тренеров, да, а что у вас там, а почему пришел ты? Так вот, в ходе этого обсуждения вчера, значит, была, ну, скажем так, предложена тема лекции, что нужно читать лекцию о любви.
Пока не было быстро. Я сказала, пока не хлопайте. Еще
раз. Это действительно будет лекция о любви. О любви и гештальт-терапии. Те, кто знает тот старый анекдот, да. Хорошо. Ну, и о любви тоже мы стараемся немножко рассказать. Я хочу начать с небольшой цитаты, которая мне очень нравится и кажется очень важной. У гештальт-терапии есть много замечательных книг, но одна считается такой книгой очень важной. Возможно, многие из вас ее знают, возможно, кто-то не знает и прочитает ее в дальнейшем. Это книжка, которая была написана в 1951 году. То есть она была написана 73 года назад. Вот. Она называется «Теория гештальт-терапии. Возбуждение и рост человеческой личности». И вот как раз про возбуждение эта цитата. Там есть такой раздел, который имеет совершенно, на мой взгляд, фантастическое название. Сейчас прочитаю, вы так старайтесь как-то почувствоваться в этом. Это в первой главе, 9-й под раздел, который звучит так. «Возбуждение-доказательство реальности». Или по-другому можно сказать так. «Свидетельство реальности». Там английское слово evidence. Возбуждение как свидетельство реальности. Теперь сама небольшая цитата, она небольшая. Звучит так. Контакт, образование фигуры фона – это нарастающее возбуждение, ощутимое и затрагивающее. И напротив, то, что не затрагивает, не является психологически реальным. То, что не затрагивает, не является психологически реальным. Различного рода чувства, например, удовольствие или другие эмоции, указывают на органическую вовлеченность в реальную ситуацию, и эта вовлеченность является частью ситуации. Не существует безразличной нейтральной реальности. Мне кажется, это какая-то совершенно фантастическая идея. Давайте я попробую чуть-чуть про нее говорить. То есть, по сути, в данной цитате нам авторы говорят следующее. Они говорят, что вот здесь, давайте так, я сейчас не от авторов пойду, а от того, что люди говорят на интенсиве. На интенсиве звучат такие слова в группах, вот я слышал их, что люди говорят, ну, например, мне кажется, что здесь все, что происходит, искусственно. Это не по-настоящему. Я не чувствую, что эти отношения, которые там, я переживаю, например, там, с клиентом, с терапевтом, с людьми в группе, это настоящие отношения. Моя реальность, говорят люди, где-то там, за пределами интенсива. И так далее, и так далее. Здесь мы можем задаться вопросом, не пытаться кого-то куда-то, да, там, убедить в чем-то или что-то сделать, мы скорее будем задаваться вопросом. Такой вопрос может быть. Как так происходит? Как я так чувствую? Здесь можно сделать промежуточное наблюдение или воспоминание, что ведь часто мы слышим, и сами так переживаем, мы слышим, например, от наших друзей или клиентов, слышим такие слова: «Моя жизнь кажется мне искусственной. Моя жизнь, моя ситуация, в которой я нахожусь, переживается мной как не очень реальная, да? Она какая-то не настоящая работа. Это место жительства в этом переезде, в этой эмиграции, это настоящее место или это не настоящее место, или это какое-то промежуточное, да? Эти люди, с которыми я там рядом нахожусь и так далее». Так вот, у нас здесь получается есть вполне определенный ответ на этот вопрос. То есть, если задаваться вопросом, а почему человек может так себя переживать, может так себя чувствовать, то ответ такой, что человек каким-то образом препятствует тому, чтобы вот это нарастающее возбуждение и затронутость, и там еще такое слово, как feelingful, то есть некоторая переживательность, да, такая переживательность, чтобы вот все это как-то оттормозить. И тогда получается, что интересно, что критерий тогда, он какой-то совершенно другой. То есть, смотрите, ну часто мы, например, критерием реальности делаем, например, какие-то идеи, что вот там иметь в жизни что-то, это по-настоящему. А вот если у тебя чего-то нет, то это не настоящая жизнь. Да? Часто люди говорят, ну у меня нет, квартиры, машины, интересной работы, у меня нет отношений, дальше список может быть разный, да, и дальше человек говорит, это жизнь не настоящая. Здесь приложим другой взгляд. Да, но при этом, конечно, просто наблюдая вокруг, мы можем сказать, подождите, вот есть другой человек, и у него тоже ничего этого нет, да, но он переживает свою жизнь очень как-то, как что-то ощутимое, как очень наполняющее, живое, причем наполняющее не в смысле, наполняющее обязательно, благостью и чем-то приятным, да. Иногда и наполняющая болью, грустью, тоской, но тем не менее затрагивающая. И вот мне кажется, что здесь у нас какая-то хорошая идея, что вопрос о реальности – это вопрос о вовлеченности и о затронутости. Вот, мне кажется, это очень интересная мысль. Так. Дальше?
Не могу добавить.
Давай.
Пока ты не двинулся дальше. Мне кажется, можно с другой стороны еще посмотреть на то, что Федя говорит. Например, человек приходит к нам на терапию и говорит о какой-то ситуации, от которой ему больно. Да? Но эта ситуация, например, была когда-то очень давно. Вот она была давно, а больно ему сейчас. Это один, например, такой разворот. Или, например, это ситуация в его жизни, или, например, какая-то очень глобальная, большая ситуация, и он ее очень остро переживает, этот человек, и он приносит в терапию, да, вот рассказ, какое-то свое чувство об этой ситуации. И мы, как терапевты, не имеем непосредственно доступа к его реальной жизни, будь то она настоящая, и уж тем более, если она какая-то прошлая, да. И, конечно, в фантазии терапевту, так как мы люди, не зря мы приходим в эту профессию, мы люди часто такие отзывчивые, вот откликающиеся, и, конечно, в своей фантазии можно, например, уже слушая клиента, представлять, что сейчас я пойду, я всех там накажу, кто этого человека обижает, все, значит, как бы там устрою, да. Ну, конечно, мы в этом плане ограничены. Вот, то есть мы не можем, как бы мы ни работали, мы не можем какую-то реальную ситуацию в прошлом изменить. Да? И мы бессильны часто перед какими-то обстоятельствами, перед какой-то вот ситуацией, актуальной в жизни этого человека. И тогда вопрос, а как мы можем тогда помочь этому человеку, если мы вот всего этого не можем? Да? И как раз вот здесь, мне кажется, мы постарались подумать, что же в такой в терапевтических отношениях, в наших отношениях может быть каким-то, не знаю, целебным, да, или меняющим состояние человека.
Прям продолжаю, мне кажется, твои слова. Вот в книжке, которая называется «Теория гештальтерапии, возбуждение и рост человеческой личности», 51-й год. Я решил просто сделать не менее 6 упоминаний.
Ты скажи, как она кратко называется. называется, это что люди знали.
А, еще у нее есть такое краткое жаргонное название, можете ее иногда встретить под такой аббревиатурой, как ПХГ. ПХГ. Пермский, Эверлайн, Гурман, там три автора указаны, ПХГ. Так вот, продолжая прям твои слова, смотрите, там есть такая интересная дальше цитата, она в следующем подразделе, она звучит так. Поэтому, как будто они, знаешь, так вот с тобой, да, разговаривают, поэтому в психотерапии мы ищем актуальность незавершенных ситуаций в настоящей ситуации и, экспериментируя с новыми установками и новыми материалами из опыта актуального дня, стремимся к лучшей интеграции. Пациент не вспоминает себя, просто перетасовывая карты, а обнаруживает и создает себя. Мне кажется, это прекрасно, да? Обнаруживает и создает себя.
Поясни.
Попробую, да, пояснить. Вот смотрите, мне кажется, что мы будем так делать такое челночное, я думаю, движение там, от теории, книги, к каким-то идеям и к некой ткани интенсива. Когда мы сюда ехали, я ехал сюда, и вы сюда ехали, то в голове у нас были какие-то фантазии. И это совершенно замечательная вещь, когда люди говорят, нет, у меня нет никаких фантазий. Ну, мне кажется, они немножко лукавят. Фантазии, ожидания какие-то, представления всегда есть. Но чтобы куда-то приехать, нужно как-то об этом фантазировать. И вот дальше, двигаясь по циклу контакта, у нас происходит следующая вещь. Продвигаясь по циклу контакта, то есть оказавшись в отеле, оказавшись в группе, оказавшись с клиентом, с терапевтом, с супервизором, у нас происходит следующая история, что вот если представить себе какой-нибудь, например, безалкогольный коктейль, да, в который, например, вы что-то, например, добавляете, да, например, добавляете березовый сок в кока-колу, то...
Смело.
Вот. И, например, потом отпиваете, еще добавляете.
То у вас... Имбирь, мне кажется.
Или имбирь, да?
Туда добавить еще.
То у вас пропорции меняются, да? Иногда там, например, было 10 частей кока-колы, одна часть березового сока, да? А потом стало, например, наоборот. То же самое происходит с нами, когда у нас происходит некоторое, мы оказываемся где-то, и количество, вот пропорция фантазии и реальности вот меняется примерно таким же образом. Чем дальше я нахожусь в этом отеле, тем больше я его узнаю, чем больше я узнаю людей в группе, тем больше я узнаю своего терапевта, своего клиента. Реальность как бы неотвратима, не знаю, вот что она делает, наступает, да, настигает, вот какие-то все страшные слова. Вот. И вот это, то, что так происходит, конечно же, переживается нами, может переживаться нами, да, наверное, всегда переживается достаточно сложно. Да, потому что в ходе вот этого изменения пропорций наших фантазий в сторону реальности нам приходится сталкиваться с тем, что мы должны отказаться, утратить какие-то свои вот эти ожидания и фантазии. И что-то как-то дать этой реальности, нас впечатлить, мы должны ее как-то заметить, что-то пережить, переварить и так далее. В этом месте обычно, когда вот, да, мы про это говорим, то думают о том, что ага, ну да, ведь у нас были такие хорошие фантазии, ожидания, а вот происходит что-то другое, и так далее, и так далее. Хочу обратить ваше внимание, что это далеко не, так, не самая большая проблема. Мне лично кажется, что намного большая проблема заключается в следующем. Это когда реальность лучше, чем наши ожидания и фантазии. Вот тут начинаются серьезные сложности. Да? Потому что, да, ну, конечно, достался мне этот терапевт. Ну, да, все понятно. Да, я знаю таких. И вдруг этот человек, что, слушает меня, да, пытается что-то понять, да, как-то заботится обо мне. Вот этим может быть большая сложность, да. То есть, если мы посмотрим на психотерапию, то мы можем дать им такое, например, определение. Психотерапия – это попытка человека обнаружить, что нечто, происходящее с ним сейчас, лучше, чем то, к чему он привык.
До лучшего еще надо кое-что сказать.
Хорошо, давай.
Мне кажется, вот прежде чем человек согласится, чтобы что-то хорошее с ним произошло, он же все-таки должен как-то разделить что-то, давай условно скажем, плохое, что-то сложное, что с ним происходит. И, в общем, у нас такая профессия, что к нам часто людей это приводит, да, не какие-то радости, а скорее какие-то сложности, да, невозможности и так далее. Вот, и мне кажется, что если говорить про этот баланс фантазии и реальности, то многие сейчас в силу ситуации, в которой мы находимся, многие сейчас в таком переполненном состоянии скорее приехали просто от того, что количество всего, что приходится, испытать, я уже даже не говорю переварить, сейчас не переварено, а просто как-то где-то внутри, да, оно настолько, избыточно, да, что в каком-то смысле еще и впечатлиться поначалу, еще и впечатлиться какой-то дополнительной еще реальностью, это уже какой-то перебор. И тогда вначале, мне кажется, фантазии бывает больше. То есть если вы вспомните, может быть, первую трехдневку и даже во вторую, то как будто очень много тогда желания что-то выразить, да, и пока без какой-то ориентировки и уж тем более без заботы о том, кто там принимает на той стороне, да, потому что эта избыточность, она не дает возможности что-то еще заметить. И в каком-то смысле, хотя это для окружающих бывает, конечно же, сложно. Почему сложно? Потому что они сами со своим, да, тут еще что-то поступает, да, то есть и происходит некое такое где-то отталкивание людей друг от друга и так далее, да, но в каком-то смысле это такой способ, он может быть действительно сложный, но это некий способ все-таки как-то передать, с чем я нахожусь, с чем я приехал, да, например, как я себя вообще чувствую, да, через то, как я с людьми взаимодействую, больше фантазируя, да, и о них, да, и о том, что между нами происходит, наверное, удается что-то передать. И в каком-то смысле удается снизить немного разгрузить какой-то свой эмоциональный контейнер, да, который переполнен. И тогда уже появляется возможность больше замечать реальность, больше замечать других. В общем-то, зачем это нужно? Зачем их замечать, да, зачем это встреча, зачем это открытость, да? Хотя бы потому, что без других не может произойти какого-то изменения. То есть мы можем функционировать таким образом, что чем-то впечатляться и выгружать. Но если мы хотим, чтобы произошло некое изменение, какая-то трансформация, да, чего-то, что есть внутри нас, то нам необходим другой, и он нам необходим как отдельный человек, да, не просто как среда какая-то, да, а как отдельный. И здесь от того, как мы можем оказаться в этом месте, да, в таких отношениях с другим, зависит, что мы можем получить и как мы можем измениться вследствие этой встречи.
Петр Алексеевич, давайте.
Давай.
Измениться вследствие встречи, не измениться вследствие встречи, нам может помочь два таких приема, давайте так назовем. Судя по всему, на интенсиве сейчас многое произошло, и удалось как-то прорваться сквозь некоторое небытие, влияние. Удалось как-то обнаруживать и говорить про свои интроекты, и за счет этого о чем-то что-то больше в себе чувствовать, да, потому что интроекты мешают нам что-то заметить, да, и о чем-то сказать. Удалось как-то иметь дело со своими проекциями и проверять эти проекции, да, то есть спрашивать, а ты правда такой, а ты правда такое ко мне испытываешь, и так далее. И остаются два бастиона, очень важных, прекрасных. Этот бастион имеет свои названия. Это ретрофлексия и эготизм. Ретрофлексия и эготизм. Это ничего страшного, мы эти слова сейчас как-то раскроем. Ретрофлексия — это такой способ, когда вместо того, чтобы, когда внутри меня вот то самое, помните в цитате, нарастающее возбуждение от затронутости, впечатленности, да, переживательности момента, когда во мне все это породило некоторый импульс к какому-то действию, действие в данном случае нужно слово уточнить, потому что действие это не обязательно там скачать и там побежать или что-то там сделать, а это что-то сказать, или просто посмотреть кому-то там, не знаю, в глаза, или опять же о чем-то спросить, ну, действие, да, то есть какой-то поступок, да, в отношениях. И вот когда во мне этого стало слишком много, я могу сделать такой внутренний чудесный жест, я могу направить эту энергию, этот импульс на себя. И тогда это может превратиться, например, в какой-то чудесный, это не шутка, я сейчас поясню, почему чудесный, да, чудесный какой-то внутренний диалог. Я могу, например, сказать, так, да, ну что же я как-то вот, мне хочется попросить этого человека, да, нет, мне не надо его просить, я ведь сам могу сейчас себе ответить на этот вопрос, и примерно все понятно. Я знаю, что это моя проекция про то, что вот я как-то переживаю, что он меня недооценивает. Но ведь я могу сам сейчас подумать, что, наверное, ведь все в порядке, я должен сам поддержать себя и оценивать себя и так далее. Все, спасибо, до свидания. Группа закончена. Наверное, вы смеетесь, потому что что-то узнаете. Да? Вот. Это прекрасный диалог. Я назвал его чудесным, не случайно. Это только отчасти шутка. Потому что такой диалог позволяет нам, ну, в общем, в каких-то ситуациях, например, когда эта ситуация разворачивается, ну, например, с каким-то, не знаю, там, если вам показалось, что таксист, например, смотрит на вас как-то особенно, то, может быть, вот лучше ограничиться таким диалогом. Вот. Не всегда стоит спрашивать его о том, что он чувствует к вам. Да? То есть этот диалог неплох. Вопрос в том, какое количество таких диалогов внутри нас происходит, потому что если это количество как-то зашкаливает, их становится слишком много, то мы становимся такими такими сдержанными, скованными. Да, мы отказываемся от того, чтобы что-то попробовать снаружи изменить, на что-то повлиять. В этом есть наша бережность. Мы можем как бы чувствовать, что мы боимся вот что-то такое сказать, ведь это что-то нарушит. Это правда что-то нарушит. Все верно. Вы затронете другого человека своим вопросом к нему или какой-то фразой. Вы нарушите покой в ваших отношениях или в вашей группе. Это действительно нарушит. И вы, наверное, хотите что-то сберечь. Вы хотите что-то сберечь, но возможно, что это как бы бережливость избыточна, и тогда вам может стать, например, скучно. И тогда вы можете сказать, так, осталось-то что там, два дня уже надо как-то досидеть, уже, Господи, ничего не трогаем, вот, все, скоро собирать чемоданы и так далее. И это может быть такой вот прерывательной остановкой.
Добавишь что-то?
Да. Надо добавить про ретрофлексию и эгодизм терапевта. Вот, мне кажется, это сложнее. Вот, если я клиент, то как-то больше здесь вот в какой-то группе терапевты мы обсуждали ситуацию, как хорошо клиентам на интенсиве, как им свободно, вообще замечательно, а терапевтам уже хуже. Потом фантазировали, что как же с супервизором, а про тренеров вообще и не стоит и говорить. Вот. То есть в этом плане, когда у меня есть некая роль, позиция терапевта, да, и вроде бы даже подход мой меня поддерживает и говорит, диалог, ты можешь быть вовлеченным, открытым, вот важна затронутость, важно какая-то вот что-то, что происходит здесь сейчас между вами, да, но есть некая тоже сложность. А как вот мне позволить себе быть каким-то таким затронутым и вовлечься во что-то? И одновременно еще и быть терапевтом. Мне же надо работать еще, да? То есть и это, правда, и в этом есть некое, ну, правда, опасение, да? И оно, с одной стороны, очень, мне кажется, ну, как сказать, очень вызывает уважение, что такой вопрос возникает, да? То есть это, но, с другой стороны, иногда это приводит к тому, что терапевту тогда гораздо безопаснее оставаться в зоне действительно вот проекции, да? И разговаривать про то, что происходит, например, исключительно с точки зрения того, что это, как это напоминает, например, жизнь этого человека, и на кого он сейчас похож, и так далее, и так далее. Но тогда другая часть вот, связана с тем, что может что-то произойти, неизвестно никому что, да, вот между этими двумя людьми реальными, которые здесь сидят, она оказывается невозможной. Да? И мне кажется, что здесь вот часто происходит некоторое такое вот разделение, ну, внутреннее, да, разделение, расщепление, что как будто я должна выбрать, либо я тот, кто чувствует, либо я все-таки тот, кто думает, ну или там вот мыслит, да? Либо я как будто я должна выбрать и не могу позволить себе, ну вот как-то эти состояния, ну как бы иметь одновременно, да, что я в какой-то момент вовлечена, но я смогу отойти, я смогу, например, немного отойти в сторону и посмотреть, а что происходит,
взять паузу,
да. То есть, например, если я вижу, что человек, это бывает непросто, почему? Потому что человек переживает очень сильное что-то передо мной, мой клиент, например, да, и кажется, что нужно не дышать буквально, кажется, что нужно настолько вот с ним, ну, не знаю, как-то вот только смотреть на него, чтобы никак не потревожить его, да, и дать ему возможность что-то выразить. И это очень важно, конечно. Но с другой стороны, если мы долго остаемся в таком состоянии, то, по сути, как человеку почувствовать, что он не один, как человеку почувствовать, что ну, какой-то есть отклик, да, через наши вопросы, через наше любопытство, через то, что мы что-то не понимаем. И да, когда мы это не понимаем, когда мы уточняем, мы в каком-то смысле прерываем некий процесс, да, вот, ну, как сказать, прерываем один процесс для того, чтобы в него что-то привнести. И вот мне кажется, что на данном этапе вот такие моменты, они важны. Вот на данном этапе, ну, не знаю, интенсива, у вас уже было какое-то количество встреч, да. То есть такие моменты важны, потому что мы можем видеть и так, что все, что мы чувствуем, оно, конечно, опять-таки имеет отношение к нам, к нашему личному опыту, но это имеет отношение друг к другу. То есть мы находимся в сессии, и мы что-то чувствуем, мы как-то затронуты каким-то процессом происходящим. И опираясь на то, что это имеет отношение к этому человеку, например, к моему клиенту, да, или то, что чувствует клиент, имеет всегда отношение к терапевту. Не только к какому-то его прошлому опыту, но и к терапевту. Вот мы можем здесь тогда ну, встретиться через вот такую затронутость друг друга.
Да.
Про новый опыт давай вот еще про ага. Скажем про паттерн.
Хорошо. Вот в нашей с вами любимой книге «Теория гештальт-терапии возбуждения человеческой личности» 51 год, 1 февраля Гутманов содержались действительно для 51 года крайне революционные идеи. Вот, собственно, Женя сейчас некоторые из них озвучивала. Это идея о том, что терапевт — это некто, кто присутствует как реальный человек в реально происходящей ситуации, и его переживания, его затронутость очень важна, да, и он находит, ищет и находит способы, пытается найти способы, как, собственно, говорить об этом, говорить о своей затронутости. Он является, его чувство, его отклик является не только неким указателем на кого-то другого. Сейчас я поясню эту фразу, да, то есть когда я что-то чувствую, это не только некая табличка, которая говорит, ага, раз я сейчас так чувствую, то, наверное, кто-то, например, твой отец, там, твоя мать, там, испытывали что-то подобное или обращались с тобой как-то подобное и так далее. Не только. Внимание, мы это не отметаем. Мы не убираем это, мы не говорим, что нет этой таблички, есть, окей. Но одновременно с этим есть и реальность, да, реальность нашего контакта и наших отношений. И вот, да, Жень, как бы, да, сказала про новый опыт, что важно сказать. И вот этот новый опыт, собственно, недавно, когда мы тоже там одну лекцию читали, там как раз была, есть такая идея о том, что в психотерапиях, различных психотерапиях, есть некоторые общие факторы. Общие факторы, которые очень влияют на эффективность. Так вот, один из этих факторов звучит так. Это противоречащий новый опыт. Что значит противоречащий? Противоречащий в том смысле, что У нас у всех есть какие-то ожидания от того, как с нами будет поступать другой, как с нами будет обращаться мир. Вот это ожидание, это то, что как раз... Хочешь добавить что?
Не, говорю.
Это то, что как раз мы можем в терапии обнаружить, да, описать. И это очень важно, обнаружить и описать. И в этом плане мы совершенно не отбрасываем идею некого внимания к проекции. Очень важно бывает сказать: слушай, ты знаешь, я сейчас чувствую, что вот как-то мы так разговариваем, это ты так ко мне обращаешься, ну как будто я кто-то, кто очень жестоко собирается с тобой поступить и очень жестоко тебя оценить. Я верно тебя чувствую, я верно тебя понимаю. В этом есть внимание к проекциям, ожидание другого человека. Очень хорошо как-то это, ну, в этом, мне кажется, есть некоторое уважение и забота это обнаружить. Но дальше есть у нас и другая часть, у нас есть другая возможность, которая вот именно, ну, там, в гештальтистском подходе, наверное, очень акцентируется. Это возможность говорить о том, что со мной происходит на самом деле, и тогда это становится новым, противоречащим, в смысле, ну, противоречащим чему-то ожидаемому, каким-то новым опытом. Важно сказать, что если, например, в этом месте я говорю: слушай, а я не хочу тебя, я не хочу тебя наказывать, я не хочу тебя там напасть на тебя и так далее. Вот было бы, конечно, наверное, прекрасно, если бы на этом все и как-то мило заканчивалось, да, и другой человек сказал бы: а, ну здорово, хорошо, а тут я боялся. Так часто не происходит. И в этом месте часто терапевты испытывают какое-то сложное переживание, да, что у них что-то не получилось. Да, клиенты как-то отчаиваются и чувствуют, что как будто вот, ну, что-то опять повторилось, да, например. Что-то опять пошло, как было. Вот это место, в котором, на мой взгляд, очень важно какое-то время постоять. Вот в гештальт-терапии есть такая фраза, да, наверное, вы слышали, да, как побыть с этим, побыть в этом и так далее. Конечно, это место, из которого очень хочется быстро сбежать, потому что это место наполнено отчаянием, бессилием, ощущением безнадежности, бесполезности. Иногда важно просто в нем какое-то время задержаться и попробовать, например, еще раз как-то поговорить. Еще раз, например, обнаружить то, что есть. Например, сказать: слушай, я понял, что ты мне не доверяешь. Да, вот понимаю, да, так есть сейчас. То есть это место, которое может напугать, но этот кризис может быть очень кризисом, который развивает эти отношения.
Я про эготизм все никак не дойду теперь.
Сейчас я скажу еще, как раз немного продолжить то, что ты говоришь. Мне кажется, мы же часто затронуты, бываем очень, ну, как бы неприятно. То есть, да, мы можем испытывать какие-то приятные чувства, иногда про это тоже сложно говорить, но... Сложно говорить, потому что я знаю, что если я вот человеку посочувствую, он мне скажет: зачем мне твое сочувствие нужно, вообще это мне никак не поможет. Да, здесь тоже можем останавливаться. Но мне кажется, еще сложнее, что мы часто, как терапевты, например, оказываемся затронуты как? Неприятно. Мы, не знаю, злимся, мы хотим отойти, мы хотим, не знаю, выйти из комнаты иногда, да, там, и так далее, и так далее. То есть вот как быть с тем, что... Я это чувствую, более того, вот смотрите, ведь сейчас такой момент, что уже какое-то количество встреч вы с людьми в группах общались, вы общались со своими клиентами и терапевтами, и уже есть некое, может быть, некое узнавание. То есть ты уже как будто бы немного привык, что вот твои отношения с этим человеком, вот они, ну не знаю, вот так устроены, да, каким-то определенным образом. И могут быть, может быть, что-то более устойчивое, не ситуативное, а какое-то чувство к человеку. А вот люди говорят на группах: ну, у нас с тобой отношения вот не очень, например. Да? То есть предполагается, что у них уже есть некий, ну не знаю, рисунок, какое-то количество повторов. Давайте так вот введем это слово еще, повторение. Да? Если какое-то количество повторов случилось, и я уже словно бы знаю, чего ждать. Да? И в этом плане, мне кажется, это очень сложно бывает, да? Потому что я уже натерпелась, например, натерпелась и что-то выдерживала. И опять-таки, иногда, когда мы начинаем, особенно, например, вот терапией заниматься, есть ну, вот некое понимание, может быть, желание, да, быть кем-то только, кто говорит приятное, кто там что-то вот такое вот разделяет, кто сочувствует. Но нам важно, мне кажется, что сейчас вот если вспомнить, может быть, не к месту слово «любовь», Вот, что, мне кажется, для любви, мне кажется, вот мы как-то чувствуем, что нас любят, не только когда мы такие приятные люди, и нам тоже приятно в ответ как-то отвлекаются и говорят, как хорошо, а когда мы еще очень неприятные, и в ответ на нас злятся, говорят, я тебя ненавижу, вообще перестань, там, не знаю, но при этом с нами остаются. Вот мне кажется, вот надо, чтобы было и то, и другое, чтобы мы чувствовали, что нас любят, потому что если только одно, то это, ну, это недостаточно. То есть все равно тогда есть некое ощущение, что я не могу во всей полноте присутствовать. И вот мне кажется, в терапии вот важен этот момент, что наша затронутость, которую мы сами можем, ну, как бы расценивать, вот давайте так, как какую-то негативную, это что-то неправильное, что я чувствую с этим человеком, да? Мы тогда ее, ну, стараемся либо не замечать, либо как-то придерживать. И таким образом, мне кажется, мы теряем очень много. Мы вот лишаем наши отношения, наши клиент-терапевтические отношения, вот этой части. И, наверное, сейчас уже, ну, вы можете заметить, что наши отношения к другим, друг к другу, оно очень сложное. Сложное в том плане, что там очень много разного присутствует. Что вот смотрю на человека, там чувствую нежность, потом он про это начал говорить, не знаю, я уже на него разозлилась, а вот он так вот, например, там сел ко мне, я уже хочу, не знаю, подойти его там, не знаю, встряхнуть, сказать, смотри на меня, что-то от меня отвернулся, да, то есть очень много-много всего. И тогда вот вопрос, можем ли мы как-то более комплексно, ну вот, как говорите, свои затронутости, сейчас вот просто пример приведу, может быть, я не очень ясна. Ну, например, вот если я, допустим, сижу, ну, давайте вот на клиент-терапевтических отношениях, я как терапевт сижу с клиентом, и я вижу, что вот какое-то количество раз, вот уже сколько встреч у нас было, я какое-то чувствую, например, да, которое кажется мне каким-то не очень уместным. Или, может быть, я что-то чувствую, но мне неловко, да, и я это придерживаю, то я могу подумать, ну, окей, если я так его упорно чувствую, может быть, ну, в этом есть тоже мой отклик, это что-то тоже, ну, дополняющее эту ситуацию, в которой мы находимся. Ну, я могу, например, говорить об этом именно так, как я это чувствую. То есть мое описание, да, может быть таким же комплексным. Слушай, вот ты знаешь, вот есть какая-то вот мысль, я ее все время кручу, когда мы с тобой разговариваем. Нет. Но я там, не знаю, волнуюсь, что там, может быть, тебя задену, пытаюсь какую-то найти форму, да, и вот уже молчу про это, но вот сейчас вот все-таки решилась тебе сказать, да, то есть вы видите, да, что это не то, что я такая раз и как бы вот что-то такое сказала, одно, а я пытаюсь как раз вот, мне кажется, в этом плане это тоже какой-то определенный язык, требует от нас тоже вот этой паузы, подумать, как-то сформулировать, какую-то форму найти, да. И мне кажется, если мы можем вот так более объемно формулировать, то нам удается внести очень сложные вещи. Потому что если, например, наш клиент, например, говорит о том, что людям с ним в жизни сложно, то, конечно, и нам с ним сложно встанет. И это вначале только мы думаем, что какие ужасные люди, поэтому как бы ему с ними сложно. А в какой-то момент мы уже начинаем понимать этих людей, уже как-то даже проникаемся к ним сочувствием. Да? Но здесь наша работа в том, чтобы помочь человеку эту сторону, вот, ну, как-то его отношений, да, вот его формы как бы присутствия в отношениях, тоже подсветить. И вот это требует от нас некого такого риска.
Тоже про любовь захотелось поговорить.
Значит, вот я что подумал. Вот если вы сейчас попробуете, давайте попробуем такой мысленный маленький эксперимент провести. Вот если вы вспомните вот моменты, когда вы, ну как бы, любовь какая-то приходила в вашу жизнь. Вот я подумал, что вот давайте, например, там дети, возлюбленные, какое-то хобби, которое вас очень увлекло, домашнее животное и так далее. Вот мне кажется, что довольно, я не знаю, согласитесь вы или нет, что, в общем, любовь — это что-то, что вторгается. Ну, то есть появляется какой-то человек, и оказываешься, или что-то, да, там, хобби или что-то, увлечение, гештальт-подход, господи, вот я вспомнил, надо как-то
говорить.
ПХГ вторгается вообще не по-детски в мозг. Вот. И, в общем, оказываешься в каком-то таком часто выборе, да, что вот ощущаешь, что это что-то, Это что-то, к чему тебя влечет, что тебя затронуло, что тебя погрузило в эту переживательность. Она очень серьезно угрожает какой-то твоей актуальной целостности. Это что, вот этот человек теперь, вот, там, не знаю, будет жить рядом, и вот это там животное будет бегать и все вокруг, значит, там, не знаю, портить и кусать. Этот ребенок будет кричать, как бы нарушать сон. Это вторжение. В этом месте мы делаем некоторый непростой выбор. Мы делаем выбор между тем, чтобы сохранить предыдущую свою конфигурацию или отказаться от нее. Да? То есть дать быть, ну, в каком-то смысле разрушенными. То есть вот этой затронутостью мы удаем себя изменить, давайте так скажем. И в этом плане, вот,
думаю, про эгоизм, может быть,
давай,
немножко,
давай.
Да,
пора.
А потом обещали договорить. В этом плане мы говорили вот про ретрофлексию, да, как мой способ ничего вокруг как бы не трогать и вести себя аккуратненько, как вот, не знаю, в музее надо себя вести, где ничего нельзя трогать, вот, чтобы ничего, не дай бог, не произошло. А другой способ – это следующий, когда все-таки что-то уже происходит, здесь я могу быть в клиентской позиции, в терапевтической, просто в группе любой сидеть, любого там, да, плана, специалиста, терапевта и так далее. Что-то происходит, а я как бы себя, ну, как-то так обезопасиваю, что я не даю себе это что-то переживать. При этом я могу сам для себя и для других людей, ну, как бы выглядеть, не то, что я там, не знаю, отвернулся, встал или вышел, нет, я что-то говорю, что-то как-то участвую и так далее, только я не даю себе чувствовать. Это в каком-то смысле тоже такой бывает полезный механизм, потому что если мы, не знаю, там, стоим в каком-нибудь скучной очереди и так далее, и так далее, мы себя из этой очереди как бы мысленно куда-то переносим. Мы не даем себе ощущать вот это там что-то. Или кто-то, например, там, не знаю, рядом громко разговаривает там, или в метро что-то делает и так далее. Мы можем этим пользоваться. Это тоже прекрасная штука такая, приспособительная. Но она иногда может для нас такую службу служить, что что-то происходит, и мы там, а как бы переживать мы это, ну, не переживаем, что ли. Как это можно ощутить? Вот, кстати, возвращаясь к цитате вот, из книги, которую вы уже запомнили, да, как называется, вот, отличная, правда, книга, там, мне кажется, это как раз можно обнаружить эгоизм через ощущение какой-то искусственности. Вот когда я чувствую, что происходит что-то, ну, и как бы то ли, ну, что-то такое, как искусственное, или что-то как в кино, или что-то не совсем настоящее. Это какое-то эготическое, такое эготическое состояние. Мне кажется, что в этом месте важно тогда, ну, вопрос, да, что, собственно, делать-то в этом месте. Я не знаю, мне кажется, очень важно бывает просто про это кому-то сказать. Вот мне кажется, что это, ну, потому что это в каком-то смысле такой эготический кокон, да, кокон, изоляция такая, да. И если я уже просто про это скажу, говорю, ну, типа того, что, слушай, я что-то вот чувствую, я тебя слушаю, но я понимаю, что не могу как бы ощутить это. То есть это не с точки зрения, что там я плохой или что-то, а просто скорее как такая, да, вот сигнализация, что что-то как-то вот вылетает откуда-то. Иногда этого бывает достаточно, да, потому что и другой может на это как-то откликнуться, да, и другой может как-то, не знаю, поменять какую-то свою там манеру говорения рядом со мной, ну и так далее. А если все же нам удалось как-то так миновать вот эти вот бастионы, про которые, да, мы сегодня говорили, рефлексию, эготизм, то как раз, в общем-то, ну, пожалуй, вот и наступает тот момент вот этого фулл-контакта, то, что вот по циклу контакта называется, да, полный контакт. То есть, когда мы что-то переживаем такое, что-то, что погружает нас в состояние, вот мне очень нравится такое определение, в какой-то момент для себя его нашел, мне очень понравилось, как, что как бы я себя в этот момент не помню. Вот Алиса так говорит, ой, не помню себя, так было увлекательно, или так было страшно, или так было там возбужденно, что себя не помню. И вот Женя тоже про это говорила, что иногда действительно мы можем этого переживания пугаться, как будто так чувствуя, что это никогда не закончится. Да, люди говорят, я сейчас начну плакать, и я никогда не остановлюсь. Вы остановитесь, правда. Вот. Или я начну чувствовать там к тебе нежность, и что тебе, и что, вот, и как быть-то с этой нежностью, да? Что нам теперь там, не знаю, пожениться, все бросить, там, не знаю, прервать клиентропевтические отношения и быть вместе навсегда? Не надо, потому что закончится нежностью.
Наступит что-то другое.
А мне кажется, что люди, наоборот, иногда вот не решаются чему-то отдаться, как раз потому, что это закончится. А если уж оно закончится, то и к черту тогда вообще.
Нечего и начинать.
Да. Вот, то есть в этом плане, мне кажется, это как-то шалка какая-то. То есть это работает точно. То есть вот в принципе не встретился, так и не попрощался. В общем, работает. Но опять-таки, да, это такой выбор в сторону так приглушить, вот немного так снизить уровень живого да, в организме. То есть вот в эту сторону. Но на самом деле, мне кажется, это тоже какая-то большая часть, потому что, например, вот сейчас, когда уже вот мы уже все знаем, что скоро все закончится, уже буквально, да, немного осталось, мне кажется, вот эти вещи могут актуализироваться, да, что вот сейчас, стоит ли именно сегодня, вот у нас еще целый день, еще завтра, да, стоит ли сегодня с этими людьми, с которыми я буду вообще как-то, не знаю, что-то еще пережить, или уже я так зла, или так вот расстроена, что, или так боюсь вот этого момента, завершение, опять-таки, может быть, само это завершение, оно вызывает только грусть, но оно, например, может актуализировать еще какие-то переживания, связанные с завершением, да, и я буду опять ехать, переживать, да, там, не знаю, какую-то потерю чувствовать, а у меня и так этого много. Тогда, правда, тоже есть желание тогда сильно не включиться, да, сильно не включиться и немножко так на полоборотиках вот как-то так вот доехать.
Вопрос?
Да.
У нас 3 минуты,
можно вот какой-то, может быть, мы успеем на вопрос какой-то ответить. Или комментарий просто.
Так что про любовь-то?
Уточните вопрос, пожалуйста.
Мы говорили о
мне кажется, мы чувствуем, что нас любят, когда к нам внимательны, когда как бы мы чувствуем, что мы человека можем как-то затронуть. И мы чувствуем, что мы любим, то есть часто это тоже как что-то такое внешнее только переживается, а другая часть, что я чувствую, что я могу что-то испытать, когда я сама как раз могу себе позволить это такую затронуть. То есть другого увидеть и что-то почувствовать. Вот если говорить ну, в таком не романтическом смысле, да, а именно в таком более психологическом смысле про этот феномен любви, то мне кажется, вот это оно. И в общем, можно так сказать, что клиент-терапевтические отношения в каком-то смысле это тоже отношение ну, любви, потому что мы договариваемся, понятно, да, у нас есть некие границы, но мы как раз соглашаемся быть внимательными, мы соглашаемся быть затронутыми, то есть вот вкладываться, да, вот и мне кажется, в каком-то смысле и быть как бы внимательными к очень разным проявлениям, да. Вот есть известная книжка ЕПХГ, вот, которая называется «Неразделимая природа любви и агрессии» Кернберга, вот, извините. Вот мне кажется, вот я и повторюсь просто, я уже говорила про это. Вот когда мы можем, ну, как сказать, увидеть, что человек нас ненавидит, но при этом с нами остается, вот тогда мы можем, мне кажется, в полной мере почувствовать, как он нас любит.
А я тоже.
Да.
Знаете, мне кажется, сегодня у нас шикарный день, да, и он как раз про любовь, да, это любовь к нашим предкам. Я поздравляю
всех
с
праздником. Спасибо.
Еще минутка.
Еще какой-то, может, комментарий или вопрос?
Любящими вы выглядите. Спасибо. Я говорю, любящими вы выглядите. Спасибо.
Спасибо. Ну что?
Ну что? Ну, конечно, наверное, все запомнили.
Хорошего дня.
Дня.